Радио «Вера» представляет. Вечер воскресенья на Радио «Вера».
Вы слушаете программу «Вечер воскресенья» на Радио «Вера». У нас в гостях настоятель храма святителя Николая Чудотворца в деревне Макарова возле Черноголовки Московской области, протоиерей Вячеслав Перевезенцев. В студии Тутта Ларсен, Владимир Аверин. Говорим о талантах и... Вот, опять же, возвращаясь к нашей предыдущей беседе, получается, что все равно так или иначе талант духовный неразрывно связан с талантом каким-то человеческим или социальным, или техническим,
земным,
да? И невозможно, не обладая одним, пренебрегать другим. То есть даже твоя бабушка, которая, может быть, не работала, у нее был талант рожать, воспитывать и сохранять.
Не, но это поколение жило и рвало, чтобы накормить. Вот тоже, может быть, не,
не работать было нельзя.
Сегодня не всем это понятно, но когда вот действительно на износ, до изнеможения, там выше человеческих сил, просто чтобы прокормить и как-то одеть этих детей, чтобы хотя бы одна пара обуви была на троих.
Ну, понятно. Но если вернуться, например, к притче о талантах, то меня там тоже поражает момент, что господин призывает своих рабов, и каждому дает по его способностям. То есть они изначально не равны в талантах и в своих возможностях перед, ну, для него. И получается, что и мы тоже изначально все находимся в разных условиях. То есть не каждый из нас рождается с этой возможностью получить свой один или свои пять, да?
Нет, каждый из нас рождается именно с тем, что у нас уже есть этот талант, у нас есть этот дар, да?
Но вот, кто-то рождается в начале 20 века и рвет жилы, а кто-то в начале 21-го
и лежит на диване.
Да. Это понимание того, что равенство на земле невозможно, как невозможна справедливость, как и многие вещи невозможны, в общем-то, отличает, наверное, взрослого человека от еще подростка, который, конечно же, уверен, что можно все разделить, значит, можно, так сказать, чтобы была справедливость. Да, если человек как-то немножко по жизни идет и взрослеет по этой жизни, он понимает, что это невозможно. Да? Вот. И Господь несправедлив, а милосерден. И Господь нас создал разными. Разными, понимаете? И мы правда разные. Вот. Но он принимает каждого. И это очень важно. Это же тема тоже, постоянный рефрен евангельский, да? Что, в общем, и последним, может быть, первым. Вот. И тут критерии какие-то очень... Ну, вот, понимаете, мне кажется, что здесь вот тоже важно, то, что я услышал, вот то, о чем вы говорили, Таня. Невозможен как бы вот этот религиозный дар, как бы талант, да, без того, чтобы, ну, не было каких-то других, вот, ну, скажем так, земных, вот, каких-то талантов. Потому что это как любовь. Вот я уверен совершенно, что любовь – удивительное такое универсальное чувство, сила, способность человека. Если человек умеет любить, он будет любить и свою жену, и своих детей, и соседей, и родину, там, и литературу, и природу. Все, понимаете, вот нельзя так. Вот это я как, ну, не знаю, кошечек я люблю. Ну, да, Гитлер, как известно, любил кошечек там, да? Вот, а там, понятно, кого людей там, так сказать, не люблю. Да. Это не про любовь.
Как в анекдоте про помидоры. Кушать люблю,
да. Это не про любовь. Или, скажем так, это любовь какая-то уродливая, извращенная, да, карикатура на любовь. Так и талант. Да? Человек талантливый, как правило, талантлив во всем. И еще и потому, что у него есть, может быть, самый главный талант. У него есть талант взращивать этот свой дар. Это свое семя. Талант трудиться, талант расти, талант развиваться. Вот. Собственно, то, чего не было у этого ленивого и лукавого раба. Потому что на самом деле вот у него был этот, так сказать, талант, да, но он был... Понимаете, когда говорят, что человек... Ну, это человек способный, но ленивый. Я думаю, здесь не очень понимают, о чем говорят. Как правило, он и не способный.
Ну, получается, что талант – это что-то, если мы приравниваем талант к любви, то, продолжая эту аналогию, мне кажется, что талант настоящий, он как и настоящая любовь, возможен только когда реализуется для кого-то.
Ну, конечно.
Ну, то есть только когда ты этим талантом пользуешься, для того, чтобы что-то изменить в жизни других людей.
Ну, конечно. Понимаете, как я вспоминаю очень хорошо, отец Александр, вот мой, отец Александр Мень, мне как-то говорил, что как отличить, вот опять, нужно заниматься или не нужно, да, вот, ну, так получилось, что я, сказать, ну, как это... В советское время был, после института нужно было отрабатывать, там все. И вот как все это было мучительно, тяжело, как бы зачем это все. Он говорит, ты только один вопрос присутствует. Это то, что ты делаешь, хоть кому-то нужно, если это нужно хоть кому-то. Да? Вот я работал там дворником все годы, когда учился в институте. Вот, и я прям, да, это было нужно. Я вставал там в 5, значит, часов утра, выходил, там, сгребал этот снег, люди выходили, так сказать, ну, да, я понимал, что, конечно, а как? Вот, а если я заболел, и там чего-то, так сказать, было понятно, это очень нужное дело. Вот, это критерий. А если то, что ты делаешь, никому не нужно, а я как раз в научном институте работал, и к своему студенту это было не нужно, то, что я делал. Ну, потому что я плохим был научным сотрудником, да, и в конце концов, да, батюшка мне голосовал, ну, надо как-то все сделать, чтобы оттуда уйти. И, в общем, так получилось, что я, так сказать, оттуда ушел. Вот, поэтому, конечно же, человек такое существо, которое не может как бы вот в вакууме каком-то жить, да, и любовь, и все, так сказать, и таланты должны проявляться, так сказать, в общем, как-то вот, да, вовне.
Да, но когда ты работаешь дворником, это очевидно. Вот это, опять же, на больное место наступили. То, что ты делаешь, это кому-то нужно. Вот я делаю. Знаете, я эгоистичен. Вот я сижу в студии, я там что-то делаю, я разговариваю с людьми. А в качестве обратной связи, все, умом все понимаю, я получаю раздраженные, как правило, отклики. То есть, если в процентном отношении, там, на 99, когда ты сдохнешь, будет одно спасибо вам за то, что вы делаете. И вот этот вопрос, ну, то, Валина, что я делаю...
Я думаю, что...
Нет, я говорю, еще раз повторяю, умом я все понимаю, кто пишет, за что, зачем пишет, это я все понимаю. Я говорю про то, что когда внутри все равно любого из нас, я думаю, и вас тоже, настигает. А вот это самое главное. А то, что я делаю, оно действительно хоть кому-то нужно? Или это иллюзия? Или я себя убеждаю? Или я действительно это делаю только потому, что я не умею ничего другого? Или думаю, что я не умею ничего другого?
Вот смотрите, да. Ну, во-первых, я хотел возразить на то, что сказали немножко с другой стороны. Мне кажется, это очень важно, что есть люди, которые нас раздражают. Ну, понимаете, если мы кого-то раздражаем, мне кажется, что мы там их жизнь как-то мешаем и благополучие их жизни разрушаем. Да? На самом деле это очень важно, да? Что есть что-то, что нас как-то вот раздражает, возмущает. Это, опять-таки, это некая способность вообще расти, которой можно воспользоваться, можно не воспользоваться. Так что это тоже очень важно. Но здесь, ну, вот что важно. Вот это вот, ну да, как иногда говорят, такое интеллигентское самокопание. А кто я? Да, рефлексия на своем месте.
С таким презрением ты про рефлексию, Таня.
Да-да. Вы знаете, ну, я опять же вспоминаю вот эту беседу Ольги Александровны Седоковой. Кажется, там же она как раз говорит про то, что вот человек, который делает свое дело, он на своем месте... Он, по большому счету, вот во многом избавлен от этой, сказать, рефлексии. Он вообще не очень носится со своим «я» по той простой причине, что у него есть дело. Ну, времени просто не так много заниматься вот, так сказать, такой ерундой. И он не занимается там... это вообще очень важная тема для сегодняшнего, как мне кажется, ну, не знаю... мир, в котором мы живем. Почему так много какой-то агрессии, каких-то вот постоянных разговоров, недовольств? Ну, потому что дела у многих просто нету.
Скучно.
И скучно, и так выстроена жизнь сейчас во многом, что очень трудно заниматься делами. Вчера мне позвонил знакомый, да, и говорит, так и так, он там, ну, у него бизнес какой-то, все, и что-то там, в общем... Все, рухнуло там все. Говорит, я понимаю, что все, я не могу здесь. Я, да, у меня есть чем. Я пойду там рыбу ловить, все. Но я не могу здесь сейчас ничего делать.
Делать, да.
И это у многих, так сказать, людей. И вот это ощущение того, что у тебя нету дела, кому, когда ты кому-то нужен, там, да, ты начинаешь поиском врагов, там, самокопанием там, и так далее. Вот начинается вот это то, что превращается в воздухе, в агрессию, в какое-то, так сказать, уже... Ну, совсем не виртуальное облако, нехорошее.
Вот поскольку у нас все-таки тема любви такой красной нитью проходит, я с нее и начала, и для меня вот любовь и талант тоже абсолютно связаны всегда между собой. И когда мне человек не нравится или у меня вызывает раздражение, я... как христианка, стараюсь его полюбить хоть как-то, пытаюсь представить себе, в чем этот человек талантлив, ну, в чем он реально уникален, прекрасен, за что его вообще можно полюбить, за что там зацепиться
можно. За что его можно простить.
Да. И, как правило, все равно что-то такое да находится. Ну, и опять же, если мы исходим из того, что мы все созданы по образу и подобию Божию, у нас всех есть эта искра и возможность ее раздуть до такого уровня, чтобы у этого костра грелись другие люди. Как нам всем, оказавшись в разных условиях, вот мне как матери, да, как мне научить своих детей, ну, хотя бы... Не то, чтобы там эти таланты в себе находить и развивать, да, а хотя бы о них не забывать. Ну, то есть хотя бы понимать, что они где-то есть, и когда-то надо будет с этим иметь дело. Потому что мне кажется, опять же, в меня очень много вложили родители, очень много. Но, с другой стороны, как-то мне, может быть, просто повезло оказаться в каких-то хороших, правильных обстоятельствах, с поддержкой, там, в нужное время, в нужном месте. И, ну, я реально из тех людей, у которых есть дело. Который его любит со всеми рефлексиями и прочим, но, ну, по крайней мере, сейчас я как раз в таком нахожусь плодотворном периоде своей жизни, когда я не сомневаюсь в том, что я делаю и люблю. Мне бы очень хотелось, чтобы мои дети тоже смогли себя в этом найти, но я не знаю, как.
Ну, если бы мы знали как, то вообще, я не знаю, дают ли за такие открытия Нобелевскую премию, ну, может, она была бы не нужна, потому что мы были самыми, там, не знаю, мудрыми людьми. Я, знаете, прежде чем ответить на то, что спросили, вот мне хочется, как-то у меня прям всплыл этот образ, отреагировать на то, что вы сказали чуть раньше, когда вы говорили о том, что вот если я человека не люблю, ну, в смысле, он мне там не нравится или как-то, да, вот я стараюсь его полюбить, что-то в нем нахожу, какие-то стороны. Это очень важно, мне кажется, да, потому что вокруг нас разные люди, и даже иногда... Правда, появляются те, кто нам делают больно, или просто люди как совсем. И мне вот вы рассказывали, я прям вспомнил, может быть, вы помните последние буквально кадры фильма Ильяма Климова «Иди и смотри». Не помните эти кадры?
Получил «Венецианского льва», между прочим.
Да, там да. Этот главный герой, этот мальчик,
лицо его.
Он стреляет в Гитлера. Значит, он там... Там конец, вот портрет Гитлера, и он начинает его стрелять. И так сделано, что с каждым выстрелом Гитлер молодеет. Вот Гитлер, он стреляет, потом кадр чуть моложе, он стреляет еще моложе, он стреляет еще моложе, и в конце ребенок. Фотография маленького Гитлера. И он не может стрелять. И вот это, мне кажется, да, удивительный совершенно образ, тем более, что он как-то не через сознание происходит, ты его как бы прочувствуешь, да, ведь каждый... В каждом человек вот этот ребенок, вот тот, кого Господь, да, привел в этот мир.
Кого любила мама.
Да, все это есть. И вот если мы будем почаще это вспоминать, наш градус нашего, может быть, иногда праведного гнева, ну, как-то будет немножко приходить в такое в другое состояние. А то, о чем вы сказали, как вот там дети, понимаете, ну, понятно, что я, как и вы, тоже, так сказать, мучаюсь этими всеми вопросами. Вот. Но мне представляется, что здесь нет какого-то механизма, какой-то методики. Да, вот сейчас мы, вот, как вы знаете, были учителя-новаторы, которые говорили, вот мы сейчас, вот у нас так, и вот у нас будут дети все талантливые. Это здорово, конечно, когда есть какие-то, правда, навыки, когда говорят, надо там вот с детьми это делать, это делать, это делать. И, слава богу, про это много сейчас ну, пишут, разговаривают, и этому надо всему учиться. Но самое главное, конечно же, это в каком-то смысле, понимаете, вот тот воздух, который есть в доме, в семье, да, вот, которым они дышат. А что это за воздух-то должен быть? Вот это тот самый воздух, о котором мы с вами говорим. Это воздух любви. Я никогда не забуду, и, может быть, часто даже эту фразу говорю, может быть, даже и здесь уже как-то говорил, когда не помню кого, значит, ну, какого-то психолога, наверное, отец спросил, да, а что мне сделать, значит, для своих детей, там, как отца, самого, самое главное, вот, самое важное, вот я хочу, чтобы они там, ну, вот, выросли, там, были настоящими, все, что я могу сделать для них, самое главное. И этот человек сказал, самое главное, самое важное, что вы можете сделать для своих детей, это любить свою жену. Понимаете, вот удивительно, но мне, вот я... ну, много вижу, как бы, семей и все вот это сложности и так далее. И там разные причины этих трещин, иногда трагедии, которые случаются, да, но начинается именно вот, вот с этого. Вот что надо беречь, вот без чего, сказать, как бы, ничего не разовьется или, скажем так, будет очень криво расти. Вот, в семье, в ребенке там, и все эти вот семена и таланты, которые будут нам вкладывать. Если они дышат каким-то другим воздухом, да, это должен быть вот этот воздух, да? Вот, да, понятно, что здесь все тоже большой вопрос, а как и так далее, это вопрос про любовь. И... Но, по крайней мере, мы, сказать, начиная этот путь, семейный путь, да, мы должны понимать, что это самое главное, это ради этого на самом деле, все остальное. Вот это самое драгоценное, вот это тот елей, который мы должны все время смотреть, он будет выгорать. Это не то, что само собой... Или там мы думаем, что хорошо, у нас сейчас есть, а потом еще через 2 года опять свалится с неба там, или откуда-то придет, и у нас опять будет в нашем сердце вот этот елей. Не будет. Его нужно покупать. Но не надо ждать, когда, сказать, лампадка иссякнет и огонек погаснет. Да? Покупать, то есть что-то делать такое, чтобы, сказать, этот елей в нашем, сказать, сердце не выгорал. Вот. И вот про это думать. А все остальное, про что тоже нужно думать, но оно уже, вот, понимаете, иерархически, оно ну, чуть ниже, скажем так, да, потому что если не будет этого, то не поможет.
Вечер воскресенья на радио «Вера».
Вы слушаете программу «Вечер воскресенья». Говорим с нашим гостем, протоиереем Вячеславом Перевезенцевым, о талантах.
Его разница стартов. Вот все равно, знаете, вы пока разговаривали, у меня в голове такой стадион, что называется. Есть финиш. Вот финиш. Вот это как раз страшный суд, вот с чем мы придем на этот самый экзамен. И старты. Одному много, другому мало, третьему совсем крохи. И получается один для того, чтобы добежать, ну, условно, до этого финиша, наделен, ну, как, и более короткой дистанцией, и лучшими способностями, и сложен, и тренирован, и сердечно-сосудистая система. Вот другой же от этого финиша, ну, там, на 2 круга, предположим, дальше него, и еще и не наделен. И в какой-то момент мы все, даже, наверное, в детстве это приходит, мы осознаем вот это вот неравенство. Мы осознаем это неравенство. И дальше все равно, так или иначе, опять в любом из нас, думаю, что в любом, возникает раздражение, возникает зависть, возникает злоба. И дальше по пути этой дистанции, там, кто-то научается избавляться от этого и принимать, по Станиславскому, принимать предлагаемые обстоятельства. Кто-то нет. Но когда вы говорите, что на финише все равно принимают всех, то вот это самый больной вопрос.
Не нравится, что всех принимают?
Нет. Когда-то не нравилось. Честно скажу, когда-то страшно не нравилось. Это как там, тоже какие-то мои знакомые, которые выходят на пенсию, начинают рассуждать, вот, я там всю жизнь на одном заводе, значит, и при хорошей зарплате, а этот, значит, ничего не делал, а пенсия у нас одинаковая.
А это еще одна притча, которую мы не вспоминали.
Вот. Когда-то страшно раздражало, что принимают всех. А теперь... Ну, я нахожусь, в таком случае, в периоде жизни, когда есть очень большие сомнения, что принимают всех. Потому что этот, у которого дистанция там, в 3 раза больше, и он не так хорошо сложен для бега, он может не добежать. Он может до этого финиша не доползти.
Доползет и добежит. Ну, смотрите, что здесь... Вот очень... Время мало осталось. Я сейчас постараюсь как-то сказать кратко, но это очень важно, да? То, что вы сомневаетесь, это нормально. И, в общем, это свойство нормальной живой души, сомневаться, да? Хотя Господь нам говорит об этом ясно совершенно, да. Он принимает всех. И не только в этой притче о работниках, которые с утра работали, значит, там в полдень пришли, и которые пришли в последний час и получили одну и ту же награду. Да? В данном случае он говорит не про то, что так будет, а это важно, понимаете, сказать, как раз для того, чтобы научиться бороться с тем, о чем вы сказали, своей завистью, с раздражением вот этим, что так все несправедливо. Да? Или мы принимаем слово Спасителя, да, и тогда как-то вот мы с этим, для нас оно важнее, чем наши какие-то реакции, наши мечты о справедливости или о чем-то. Но ситуация не в том, что это в каком-то смысле это, как бы это сказать, мы приходим к этому финишу тоже разные. Один может, да, быть, он с собой что-то такое сделал, да, изменил себя, да? Да, вот, а другого, вот у него все было, а он, собственно, сказать, может быть, и растратил половину, и все равно у него больше, чем, сказать, у того. И вот здесь вот этот момент очень важен, да, вот, собственно, что произошло вот в эти временные отрезки, когда мы начали, да, что, сказать, произошло. Вот эта притча о талантах, она тоже ведь, собственно, про это, да. У тебя есть это дерзновение трудиться, даже если у тебя мало там или еще чего-то. Или, ну, как бы вот нету, да? Опять-таки, неважно, может быть, ты супер талантлив, но ты ничего, ты все, извините, профукал, сказать, всю свою жизнь там, сказать, и так далее. Мне очень хочется сказать буквально один моментик тоже связан с этой притчей. Потому что Христос никогда не говорил как-то вот, ну, так в общей, там, не знаю, таких философских категориях. Вот это о талантах. Перед ним конкретные люди стояли. Он всегда, сказать, ну, видел как бы их, сказать, проблемы там и так далее. И обличал он конкретных людей. Как правило, мы видим, кого он обличает. Да, книжников и фарисеев там. И эта притча тоже, на самом деле, с ними связана. Потому что, вот смотрите, кто такие были, в частности, вот эти законники? Это те, которые говорили, у нас есть, наша задача сохранить, и не надо только ничего трогать, нельзя ничего изменять.
Делиться не будем.
И делиться не будем, и менять не будем. Иосиф Флавий, кажется, не помню, мне кажется, это он говорит, что законники хотели построить забор вокруг закона. Да? Потому что как это вдруг что-то тут оказывается, почему их так раздражал Иисус? Потому что и субботу, оказывается, можно нарушать. И кровоточивой женщине можно приказывать. Это ужас какой-то. Оказывается, все вот, так сказать, не так. Да? А что он говорит этой спаситель женщине? Дерзай, дщерь, дерзай, дерзновение. Потому что, на самом деле, вот без этого дерзновения, без желания измениться, стать другим. Последнее, но очень важное. Я, сказать, недавно услышал как бы это понимание, оно меня просто поразило. Да? Господь говорит, будьте как дети. Что значит «будьте как дети»? Ну, мы говорим, ну как? Ну, дети такие хорошие, милые, замечательные, послушные, там, веселые, отходчивые, да?
Бесстрашные.
Бесстрашно все. Но у каждого, у кого есть дети, знают, что это далеко не так. Они бывают очень разными и ужас какими бывают. Вот, и капризными, истеричными, и вредными, и врут там. Ну, и, ну, все, это дети, это нормально, мы их любим. Вот. И понимаешь, что они еще не могут, да, стать другими. Они вот такие, как есть. Но будьте как дети. Что это значит? Чем они отличаются? Ребенок отличается от взрослого. Он отличается, на самом деле, только одним. Ребенок сегодня, точнее, завтра, будет другим, чем он был вчера. Ребенок маленький. Помните, он приносит и говорит, посмотрите, он ребенок, посмотрите, да, если не станете как ребенок, он растет. И он понимает, что он должен расти, он должен измениться. И этот процесс не очень непростой. Он требует смелости, ему трудно там отсюда, в подростковом возрасте, все эти ужасы там и так далее, потому что это очень страшный возраст, потому что, ну, все меняется, даже тело меняется, понимаете, уж не говоря о том, что, сказать, это, конечно же, очень непросто. Нам кажется, какая ерунда, что это он взбесился, это там 12-летний или 14-летний, значит, наш дорогой любимый сын, ну, потому что, да, он проходит, мы забыли, что с нами это было, но вот это... А Господь говорит, будьте как дети. То есть вы должны, каждый из вас, сказать, если он не будет стараться измениться, расти, вы в Царство Небесное не войдете. Вот и все. Вот что здесь на самое главное. Вот это дерзновение и желание, да, сказать, трудиться, расти, меняться. Это вообще, да, это признак жизни.
У нас действительно мало времени осталось, а мне все-таки очень хочется услышать ваше мнение, вернувшись к притче о талантах. Отчего же этот господин был такой жестокий? Собирал, где не рассыпал, и жал, где не сеял.
Знаете, я много над этим думал, ничего особо не придумал. Но вот смотрите, в одном месте, не помню кого, у святых отцов. Ну, не буду врать, потому что не помню. Но я, меня помнит, запомнит. Это не у Златоуста, кажется, у Иеронима Стридонского. Не помню. Значит, есть такое, как бы, на этот счет размышление, что вот этот вот раб, сказать, который был ленивый и лукавый, да, он как бы клевещет на этого господина и говорит, а что это я буду трудиться, зная, что ты жестокий, да, что ты вот ты собираешь там, где не сеял, и как бы, ну, вот этот толкователь, он отвечает этому рыбу, но если даже ты это как бы знаешь, что вот он, так сказать, такой, тем более ты должен был потрудиться. То есть он пытается найти оправдание. Как часто это бывает, когда мы хотим себя оправдать, ведь что мы делаем, да? Мы своего оппонента, мы как бы его, ну, так сказать, навешиваем на него тот или иной ярлык и говорим, что вот он такой, и тогда вроде бы, так сказать, мы тут уже и ни при чем, или как бы наше поведение совершенно оправдано. Вот здесь я думаю, что, так сказать, нечто подобное. Вот, что он может сказать? Что он струсил? Что ему было лень? Но это трудно сказать. Это уже начало покаяния. Да? Это уже... Он не может сказать. Значит, он должен сказать, ты виноват. Помните, что сказал Адам? Значит... Господу.
Ты дал мне такую жену.
Ты мне дал жену, сыну. А жена, да это змей. Кто виноват? Бог виноват. Вот в этой притче, на самом деле, сказать, нам напоминает о том, что мы так часто делаем, когда чувствуем, может быть, не совсем осознавая свою вину. Это очень больно и страшно признать, что ты виноват. И это начало изменения, роста. Это живое в нас. А если человек мертвый, он всегда найдет причину, кто виноват. Да? Враги, соседи, родители, воспитание, президент, я не знаю кто.
Бог. Мировая закулиса.
Мы живем в мире мертвецов.
Ну... Нет, мы живем в мире, когда спокойнее и удобнее, на самом деле, надеть на себя личину мертвеца. Ну, правда, выгоднее, спокойнее и удобнее. Даже если внутри тебя все клокочет, снаружи у тебя эта маска мертвого человека, и ты принимаемый, в общем, ни на кого особенно не раздражаешь. Так удобнее.
Не, ну эта тема, правда, очень важная, да. Живое, мертвое, так сказать, и понимаете, пока человек здесь, пока Господь его не призвал к себе, у каждого мертвеца есть шанс, есть надежда ожить, и это может произойти мгновение. И очень... стремительно, да, и у каждого живого есть шанс умереть еще до этой смерти. Поэтому должны всегда об этом, так сказать, помнить, да, если вдруг мы осознаем, ну, мы-то не там, мы-то живые, не, друзья мои, все очень может быстро произойти, только стоит успокоиться. Вот, а тех, кого мы кажем, кто нам кажется вот такие, что они вот маски, неживые там и все так далее, ну, и для них ничего не потеряно. Ничего не потеряно. И именно поэтому я тоже, когда, Володя, вы чуть раньше говорили про то, что вот несправедливо, там разные старты, там не вспоминается мой друг, замечательный, вот, не очень церковный человек, верующий. Он приезжает, я его называю пасхальный мальчик, он приезжает на Пасху, и я так как с ним разговаривал, я говорю, Андрюш, а что ты вот, ну, понятно, Пасха, там все... Слушай, я не могу, мне так нравится слово Иоанна Златоуста. Это для меня, я плачу всегда, когда слышу это слово, и вот эти слова, что Господь и дела приемлет, и намерения целует, ну все, я после этого опять, ну все, значит, я понимаю, что у меня еще, надеюсь, у меня же намерение-то есть, когда опять пропадает на год. Вот чтобы...
Спасибо большое за такой удивительный, глубокий и тонкий разговор. Мне, не знаю, как вам, а мне полегчало сегодня благодаря этой беседе.
Ну, во всяком случае, да, вот это, особенно финал и намерение целует. Действительно, это как-то дает силы жить дальше.
У нас в гостях был протоиерей Вячеслав Перевезенцев. Всем светлого воскресного вечера.
Спасибо.
Всего доброго.
«Вечер воскресенья» на радио «Вера».